Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и сегодня время для ее специального выпуска «Семейный сюжет». Как, думаю, вы уже помните, мы посвящаем эти спецвыпуски каждый месяц году семьи в России, который проходит по указу президента в 2024 году. И в этой связи семейные сюжеты свои представляют муниципальные музеи нашей Иркутской области. И вот сегодня у нас, впрочем, я позабыл представиться, я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, а в гостях у нас сегодня директор муниципального учреждения культуры Куйтунский районный краеведческий музей Людмила Петровна Шамонина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем, здравствуйте, радиослушатели.
Людмила Петровна, расскажите для начала вкратце про ваш музей, точное название и его краткое история.
Муниципальное казенное учреждение культуры Куйтунский районный краеведческий музей располагается в старинном купеческом особняке, построенном в 1896 году. Добротный в два этажа дом, возведенный рядом с московским трактором, выделялся своим величием среди построек того времени.
В Куйтуне, да?
В Куйтуне, в поселке, да. Как свидетельствует история, первым его хозяином был купец Пир Мурат Неби-Аглы. По национальности он был азербайджанец. Какие пути дороги привели представителя свободолюбивого народа в суровый сибирский край, можно лишь догадываться. Возможно, он был направлен сюда в ссылку. А может быть, наша благодатная земля прельстила его своими просторами и живописной природой.
Людмила Петровна, ну, ведутся какие-то розыски об этом человеке, раз вы располагаетесь теперь в его особняке? Какие-то архивные материалы, может быть, ничего пока не нашли?
Вести ведутся, но, к великому сожалению, пока все наши усилия тщетны. Пока вот никакой информации, кроме как вот имя, фамилии, мы, увы, не имеем.
Ну и когда он закончил владение этим особняком?
Так, он проживал в этом доме до революции, а как в дальнейшем сложилась его судьба, никто не знает. Лишь известно, что дом был передан государству и какое-то время принадлежал кредитному товарищескому сообществу. А в начале 20-х годов прошлого столетия особняк приобрел в собственность купец Самуил Израилевич Машковский.
Это эпоха НЭПа, но все равно такая непривычная история, чтобы купец покупал себе недвижимость уже при советской власти, такую причем капитальную.
Ну да, невзирая на неправильное происхождение, советская власть не только не воспрепятствовала ему в покупке, но и весьма благосклонно отнеслась к его дальнейшей судьбе. А все потому, что Самуил Израилевич в годы гражданской войны принял участие в боях против колчаковцев. Приобретя дом, семейство Машковских расположилось на первом этаже. Здесь же он обустроил лавку, где продавал продукцию, производимую в кожевенном цехе и в пимокатной мастерской, которые находились во дворе дома. А второй этаж Машковские сдавали в аренду. Там располагался Госбанк и суд.
Людмила Петровна, это удивительная история, конечно, чтобы государство не только не препятствовало частному предпринимателю владеть серьезной недвижимостью и приобретать ее уже при советской власти, но еще арендовало у него помещение под государственное учреждение. Ну, я думаю, что к концу 20-х все это все-таки закончилось.
Да, вы правы, все до поры до времени. Поняв, что новая экономическая политика движется к завершению, Машковский добровольно отдал дом в Совет советской власти, и семья перебралась в жилье попроще. Машковского не миновали жернова политических репрессий, но с учетом его бывших заслуг он быстро был освобожден. Более того, когда началась Великая Отечественная война, бывший купец отправился на фронт. Сам вернулся, а вот его сын Борис, один из парней огненного выпуска 1941 года, ушедших на фронт добровольцами прямо со школьного порога, погиб. До 68 лет Самуил Израилевич работал в артели «Кирпичики», попутно катал пимы и сам же их-то продавал.
Удивительная тоже семейная в каком смысле история. Ну и когда, собственно, этот особняк попал к вашему музею-то?
Бывший купеческий особняк до 1993 года занимал Государственный банк, а в октябре 1996 года, согласно постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район, было принято решение открыть в бывшем купеческом доме районный краеведческий музей. Все мы помним, насколько это были тяжелые времена, разгар экономического кризиса, безденежья, и в те годы у руля района стоял Бородавкин Александр Никитич. Это был мудрейший, грамотнейший руководитель. Благодаря его усилиям купеческий особняк был отремонтирован. Значимую лепту в открытие музея внес и Отчесов Николай Николаевич, тогда возглавлявший районный отдел культуры. 2 года велись ремонтные работы, а 25 декабря 1998 года состоялось торжественное открытие нашего музея.
То есть вам больше 25 лет.
Нынче нам исполнится 26 лет, а в прошлом году мы отметили свой большой юбилей, четверть века.
И за это время, хотя оно, конечно, небольшое...
Ну и немалое.
Да, какие вехи музейной истории можно перечислить?
Ну, начнем с того, что первым директором музея стала Александра Ивановна Бухарова. Она, наверное, в течение 5 лет возглавляла это учреждение. Но наш на сегодняшний день единственный ветеран, которая вышла на заслуженный отдых из стен музея, это Татьяна Витальевна Останина. Она историк по образованию, краевед, всей душой влюбленная в историю, в краеведение. Вот в прошлом году по возрасту она вышла у нас на заслуженный отдых.
Ну вот, что представляет собой Куйтунский районный краеведческий музей сегодня?
На первом этаже нашего музея имеется 2 выставочных зала, как мы их называем, большой и малый, в которых оформляются тематические выставки как из фондов нашего музея, так же привозные. Так, на сегодняшний день работает выставка под названием «Жили-были», где представлен быт жителей земли Куйтунской с конца XIX века по 70-е годы прошлого столетия. Это более 100 артефактов, отражающих дух той давно минувшей эпохи. Большой интерес представляет детская деревянная люлька, которую нам передали из села Боровое, которое в 2022 году было полностью уничтожено огнем. Но это было ранее, передал нам ее молодой человек, местный житель. На сегодняшний день она украшает нашу выставку. На втором этаже бывшего купеческого особняка размещена постоянно действующая экспозиция, посвященная истории от древних времен до образования Куйтунского района и дней сегодняшних. На втором этаже бывшего купеческого особняка размещена постоянно действующая экспозиция, посвященная истории от древних времен до образования Куйтунского района и дней сегодняшних. Куйтунский район был образован в 1926 году и входил в Тулунский округ, а с 1937 года стал относиться к Иркутской области. Куйтун всегда считался районным центром, а с 26 сентября 1957 года стал рабочим поселком. А район наш занимает очень удобное экономическое и географическое положение. Через южную часть территории нашего района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога федерального значения.
Ну, а перед этим это был Сибирский тракт. Про фонды вашего музея что мы можем сказать?
Фонд Куйтунского районного краеведческого музея – это 4275 предметов основного и 2850 предметов вспомогательного фонда. Количество посещений в прошедшем 2023 году – это 8650.
Ну, немало. как работа вашего музея связана с нашим Иркутским областным краеведческим?
Работа нашего музея напрямую связана с Иркутским областным краеведческим музеем. Прежде всего, областные музейщики оказывают нам методическую помощь. У нас всегда есть возможность воспользоваться передвижными выставками, разработанными областными коллегами. А наша традиционная и всеми любимая Маевка – это ежегодный областной семинар, на который в мае собираются сотрудники музеев со всей Иркутской области, где есть уникальная возможность и себя показать, и на других посмотреть. Из года в год семинары становятся все более и более интересными и более насыщенными. А сотрудники нашего музея в нынешнем году выезжали на Маевку полным составом.
А сколько тогда вас?
Нас на сегодняшний день, а вместе с директором, то есть со мной, 4 человека, 4 сотрудника.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, потом продолжим наш семейный сюжет.
В музее Валентина Распутина Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского вновь работает выставка «Лица затопленных деревень на родине Валентина Распутина». Проект «Лица затопленных деревень» посвящен событиям начала 60-х годов прошлого века, когда под водами Братской ГЭС оказались сотни населенных пунктов Иркутской области. Героями третьей части проекта стали 20 жителей Устюдинского и Балаганского районов, которых творческая группа проекта посетила летом 2024 года. В результате этих встреч был подготовлен материал, написаны статьи, сняты видеоролики, сделаны портреты. Весь собранный материал представлен на планшетах, которые размещаются во дворе музея Валентина Распутина. Также на планшетах фотовыставки размещены QR-коды. Просканировав их, можно будет увидеть интервью с героями проекта. Проект реализует автономная некоммерческая организация «Байкал» по гранту президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Выставку можно посетить свободно во дворе музея Валентина Распутина по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Семейный сюжет», спецвыпуск передач «Краеведческие записки». В гостях у нас Людмила Петровна Шамонина, директор Куйтунского районного краеведческого музея. И вот настало время спросить ее, как и почему она выбрала музейную профессию.
Так, ну вообще, родилась и выросла я в Куйтуне, а в 1996 году закончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств по специальности библиотечное дело. Но так сложилось, что большая часть моей жизни отдана журналистике. Я работала в местной районной газете много лет журналистом, потом при районной администрации, также занималась освещением деятельности администрации. И мне довольно часто приходилось бывать в нашем краеведческом музее. Я всегда восхищалась с той удивительной атмосферой, тем удивительным духом.
И как же вы попали в музей?
И 5 лет назад мне предложили возглавить это учреждение.
Вообще,
и, наверное,
без каких-то предпосылок все-таки, наверное.
Ну, потому что я работник культуры, имеющий высшее образование. Да, мы знаем, что руководитель непременно должен быть специальным высшим образованием. Но так как, наверное, я попала, грубо говоря, на глаза, вот мне было предложено. Но размышляла я буквально полчаса. Я, ну, естественно, обрадовалась и однозначно дала свое согласие, о чем ни на минуту не пожалела.
Ну, что-то же новое в вашу жизнь пришло за эти 5 лет. Это все-таки другая работа, чем журналистика музейная.
Ну, работа, да, работа другая, но, тем не менее, как-то где-то что-то перекликается. Что пришло новое? Но я всегда очень любила историю, я всегда очень любила краеведение. Сейчас, наверное, моя любовь усилилась. Ну, естественно, расширились знания, побывала во многих деревнях. По-прежнему, как в работе журналиста, тоже были очень частые встречи со старожилами, с удивительными людьми, творческими людьми. По сути, сейчас мы этим занимаемся, только немножечко наклон другой.
Понятно. Давайте расскажем о вашем музейном семейном сюжете. Какому музейному объекту вашего музея Куйтунского посвящена наша сегодняшняя передача?
Сегодняшняя наша передача посвящена одному из интереснейших экспонатов нашего музея. Это небольшой кожаной дамской сумочки, которая принадлежала нашей землячке, узнице концлагеря Татьяне Борисовне Тубальцевой.
Спасибо. А можно, во-первых, вот сейчас будет история, а саму сумку эту можно описать, как она выглядит?
Это кожаная сумочка небольшого размера, да, там три отдела и средний отдельчик для кошелька. И ранее в этой сумочке, наверное, вставлялось зеркальце, ну, понятно, так как ей много лет, возможно, зеркальце утрачено, возможно, оно разбито. Ну, сумочка, края слегка потерты, но мы понимаем, что хозяйка очень бережно к ней относилась. По сути, она имеет еще достаточно такой неплохой внешний вид.
Она европейского происхождения,
да,
судя,
да,
по,
да,
всему,
да, да,
там,
да,
никаких клеем не сохранилось?
Нет, к сожалению, да, рассматривали, изучали, увы, клеем не сохранилось. Время свои коррективы вносит.
Хотя, возможно, тогда еще и шили на заказ такие предметы.
Да, вполне возможно.
Совсем не обязательно она была массовым изделием. Ну и какова же ее история?
Эту сумочку подарил своей возлюбленной молодой офицер Яков Тубальцев после их бракосочетания, которое состоялось в посольстве Румынии в городе Бухаресте.
Извините, я сразу задам несколько вопросов, они у наших радиослушателей, естественно, возникают, что и концлагерь находился в Румынии.
Нет, сейчас я расскажу историю, и все будет ясно, почему здесь Бухарест. Тяжелые испытания выпали на долю этой мужественной женщины. Родилась Татьяна Борисовна 1 октября 1923 года в украинском селе с красивым названием Бадагаровка, простой крестьянской семье. В начале войны ее сразу забрали из старшего брата в армию, а спустя некоторое время в деревню нагрянули фашисты. И Таню с сестрой Ниной угнали в Германию, а затем в Австрию. Так для Тани, ее девичья фамилия Гончаренко, на целых 3 года прервалась связь с малой родиной. Советские девушки выполняли самую тяжелую, самую черную работу. И Таню вместе с подругами по несчастью направили в горячий алюминиевый цех. Кормили, как сама рассказывала Татьяна Борисовна, чтобы только с голоду они не умерли. За малейших промах жестоко избивали. В короткие минуты отдыха она видела во сне родные просторы, родную свою маму, слышала ее голос. И вот, наконец, долгожданная... освобождение из плена. Бывших узниц попросили поработать в медсанчасти, и они с радостью согласились, чувствуя какую-то непонятную вину за то, что им пришлось работать на немцев.
У меня вопрос, а точное название этого лагеря не сохранилось, да? Но это где-то было на территории Австрии, я так
на
понимаю.
На территории Австрии, да-да-да.
При промышленном производстве. Тогда Австрия, да, же не имела суверенитета, она полностью вошла в Третий Рейх с 1938 года. Ну вот как же они оказались в Румынии?
Там Таня Гончаренко и встретила свою судьбу Якова Тубальцева. Родом он из Курска, после службы в армии учился в Ленинградском военном училище. Принимал участие в финской войне, а в 1941 году дивизия, в составе которой он служил, была направлена на борьбу с немецкими захватчиками. Воевал он в составе 10-й гвардейской военно-десантной дивизии. В ее составе он дошел до победы через Западную Украину, Болгарию, Румынию, прошел Австрию. И после регистрации молодая семья Тубальцев жила при воинской части в Румынии. А по возвращению на родину поселилась в городе Изюм, Харьковской области, где 9 мая и родился их первенец, которого они назвали Владимиром.
9 мая какого года?
9 мая, так это 46-го года.
И вдруг годовщина. Что-то происходит, и они перебираются в Сибирь, с Украины. Это, в общем... такая редкая ситуация. Обычно люди стремятся в места с более мягким климатом, где посытнее. Очевидно же все-таки, что в Изюме-то лучше было с продуктами, чем в Сибири тогда.
С продуктами-то, возможно, и лучше, но легких путей не искали. Случилось так, что Яков познакомился с человеком, подружился, который был родом из Куйтунского района, из села Каразей. И тот обрисовал, что насколько у нас красивые леса, насколько у нас богатая природа, и пригласил вот эту молодую семью пожить именно в Куйтунский район.
Он уже демобилизовался к этому,
да,
времени.
Да, к этому времени, да, Яков уже был демобилизованный. И вот когда новорожденному сыну было 20 дней, молодые супруги направились к нам в Сибирь.
Ну так, представим себе, с младенцем грудным по Транссибирской магистрали, на паровозах еще, я думаю, тогда не менее недели занимало это путешествие еще.
Ну, конечно, конечно.
Вовсю шли составы с демобилизованными, с станками. С другой стороны, навстречу им из эвакуации наконец возвращались тоже десятки тысяч людей и предприятия. Вот. И вот они оказываются в Куйтунском районе. И как складывается судьба этой семьи?
Наверное, недели две они прожили в Каразе, и потом же все-таки приехали, перебрались в Куйтун. Татьяна Борисовна всю свою трудовую деятельность отработала заведующей детской библиотекой, это 25 лет, а Яков заведовал районным отделом культуры. Вместе они прожили более полувека, преодолев немало трудностей. Судьба была сложна, и так случилось, что похоронили двух детей, дочь у них умерла, будучи еще новорожденной, а сын ушел из жизни в возрасте 7 лет. Вот такая вот трагедия, такая вот сложнейшая судьба.
Ну, семья, тем не менее, не распалась.
Семья не распалась, да, первым ушел из жизни. Яков спустя 12 лет умерла сама Татьяна Борисовна. Но Татьяна Борисовна, она умерла не в Куйтуне, ее забрал к себе старший сын. Она умерла в городе Москве. И перед тем, как она собиралась уже покинуть Куйтун, приняла решение переехать к сыну, так как была уже в достаточно преклонном возрасте, здоровье подшаливало. Она сама пришла к нам в музей, сама принесла вот эту сумочку и сама рассказала историю, связанную с ней.
Эту сумку можно увидеть в вашей экспозиции постоянно или на фондах?
Она у нас постоянно действующая экспозиция в зале боевой славы.
Так, мы сейчас прервемся на анонс музейных мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим этот интереснейший семейный сюжет.
Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает школьников и их родителей принять участие в игре «Остроги Прибайкалья». Участники в игровой форме смогут познакомиться с историей освоения Прибайкалья русскими, последовательностью основания первых поселений на территории Иркутской области, усвоить имена их создателей. В рамках мероприятия состоится экскурсия по экспозиции отдела истории. Участники игры познакомятся с бытом казаков-первопроходцев, которые заселяли территорию региона в период освоения Сибири, ставили остроги и зимовья. Далее участники смогут проверить свои знания. Длительность игры 1 час. Возможно проведение на выезде. Мероприятие можно оплатить пушкинской картой. Необходима предварительная запись по телефону 33 34 49. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу. Семейный сюжет, спецвыпуск краеведческих записок. И в гостях у нас директор Куйтунского районного краеведческого музея Людмила Петровна Шамонина. Только что рассказала она нам удивительную историю экспоната семьи, прошедшей сквозь огонь и дым Второй мировой войны. И, собственно говоря, родившаяся на этой войне, вопреки ей, да, не благодаря, но вопреки, но так или иначе, благодаря нашей победе. И вы сказали, что она находится у вас, эта сумочка дамская, в зале боевой славы. Давайте коротко пройдемся вообще по залам вашего музея и небольшую радиоэкскурсию устроим для наших радиослушателей, которые никогда не бывали в Куйтуне.
Отлично. В зале современной истории можно увидеть продукцию Иркутского зверосовхоза, который, как и множество других предприятий, канул в лету в лихие 90-е годы. Образован он был в 45-м году, и там выращивали массово пушного зверя. Это рыжих лис, чернобурок, песцов, лисов. Только норки было более 30 оттенков. Узнать куйтунскую женщину, допустим, повстречав ее на улице того же Иркутска, можно было по приметам. На ней непременно был богатейший воротник или из чернобурки, или из того же песца. А с начала 50-х годов за Куйтунским районом закрепилось название «Сибирская Кубань», поскольку он досрочно выполнял плановые показатели по сдачи хлеба государству. И в наших хозяйствах производилось 10% продукции областного плана. На базе некогда знаменитого совхоза «Годовщина октября» в селе Кундуй работал сортоучасток. И к великому нашему счастью, сортоучасток сохранился и по сей день. Он также осуществляет свою функцию. Когда проводим экскурсию, мы рассказываем о Харьковском профессиональном училище, где готовили кадры для сельского производства. И также училище было образовано в 1941 году, и оно просуществовало до 2015 года. И, к великому сожалению, на сегодняшний день у нас нет этой кузнице кадров, но о ней, точнее, напоминают удивительные экспонаты. У нас есть два пособия: мини-трактор, мини-комбайн «Енисей» и мини-трактор «МТЗ». И причем вот эти пособия включаются все механизмы, и вот эти мини-пособия начинают работать, что вызывает вообще великий интерес не только у мальчишек, но и абсолютно у всех посетителей.
Еще какие-то интересные экспонаты?
Большой популярностью пользуется зал истории и археологии, где представлена одна из крупных муниципальных музеев коллекция орудия труда и быта древних людей. Вообще на территории нашего района на сегодняшний день выявлено более 50 памятников археологии, большая часть которых обнаружено на берегах реки Оки, именно там, где жили первые люди. А история района начинается 15-20 тысяч лет назад. Куйтун стал заселяться с 1680 года, а с августа 1734 года Куйтун стал почтовой станцией 5 класса, развиваясь как притрактовое село.
С этих времен что-то сохранилось, 18-19 века?
В Куйтуне был этап, где отдыхали кандальники, которые двигались по Московскому тракту. Мы всегда рассказываем о том, что кандальный путь проходил мимо нашего дома, прямо под окнами, где сейчас у нас Московский тракт. Но ни одного экспоната, к великому сожалению, до какой-то определенной поры у нас не было. Но в Барлуке, а Барлук – это первый населенный пункт, есть хороший школьный музей, и там хранятся кандалы. Мы взяли у них эти кандалы на временное пользование, но взяли на 3 месяца, и все-таки нам очень бы хотелось, чтобы подобный экспонат был у нас. Бросили клич, и откликнулся местный мастер, умелец на все руки, совершенно бесплатно Михаил Васильев сделал нам такую же реплику – в полном соответствии оригиналу. Даже использовал то же червление. Интересно. Когда раскаленный металл окунался в масло. А в оригинальных кандалах заклепки на обручах не повреждены. Это говорит о том, что в них человек умер. А у наших кандалов крепление позволяет их надеть и снять. То есть их можно примерить, чем и пользуются наши посетители. От мала до велика.
Вот вы про зал боевой славы говорили. Там какие-то важные экспонаты еще.
Так, ну у нас там хранится информация по нашим героям, начиная с Великой Отечественной войны. Вот не все знают, что в Куйтунская земля взрастила 5 генералов. Мы о них рассказываем полную информацию. И на сегодняшний день один из них – это Тюшкевич Степан Александрович. Он еще жив, он проживает в Москве. Ему нынче исполнится 107 лет. О каждом земляке мы рассказываем подробную информацию. Как и о нашем герое Советского Союза Илье Ухов, в честь которого в нашем районе назван поселок. Высокое звание командир минометного взвода получил за переправу через Днепр. А через 2 недели после того, как стало известно о его награждении, младший сержант Уха совершает еще один героический подвиг, обеспечивая продвижение своей части вперед ценой собственной жизни. А 5 уроженцев и жителей района стали полными кавалерами Ордена Славы.
Ну что ж, давайте коротко еще об интересных текущих или ближайших проектах вашего музея, вот, которые реализуются прямо сейчас или вот-вот вы планируете реализовать для тех, кто все-таки решит съездить в Куйтун.
У нас, наверное, в течение 3 лет существует клуб творческих людей под названием «Арт-контраст». Деятельность этого клуба очень и очень разнообразна. И даже мы популяризируем и сохраняем историю таким образом через съемку фильмов. У нас имеется, наверное, 6 фильмов, рассказывающих о истории сел нашего района. С членами клуба «Арт-контраст» мы сняли художественный фильм, где в роли актеров выступают именно вот наши клубовцы. И вот с ними мы реализуем множество разнообразных проектов. А вот буквально месяц назад мы запустили новый музейный проект, назвали «Персона Града», и у нас состоялась первая встреча с местным поэтом, который на сегодняшний день проживает в городе Саянске, Александром Маркеловым.
Давайте теперь про то, как добраться до вашего музея, где расположен Куйтунский районный краеведческий музей.
Добраться до нас, допустим, из города Иркутска, это 320 километров. Как я уже сказала, наш музей расположен в самом сердце поселка Куйтун. Это улица Красного Октября, номер 36. Наш музей возвышается над всеми строениями, так как это старинный купеческий особняк, двухэтажный зеленый дом. Мимо него, не заметив его, проехать просто невозможно.
Как вы работаете?
Работаем мы с 9:30 до 6:30. Всегда рады посетителям. Наши двери гостеприимно открыты для всех, кто любит историю, кому интересно прошлое.
Давайте назовем для интересующихся и телефон вашего музея.
5-17-36.
А если с кодом?
8-395-2-5-17-36.
Ну что ж, я напоминаю, что беседовали мы сегодня с директором Куйтунского районного краеведческого музея Людмилой Петровной Шимониной. Людмила Петровна, что вы пожелаете слушателям программы «Семейный сюжет. Год семьи»?
Ну, пожелаю прежде всего любить историю, изучать историю, изучать и любить землю, где родился, где вырос. Ведь наша сила – это в наших корнях, в силе нашего рода.
Ну, а я, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков, присоединяюсь к этим пожеланиям. И напоминаю, что всю информацию о текущей работе Иркутского областного краеведческого музея можно в рабочее время, в рабочие дни всегда узнать по телефону 33-62-30. Заходите, пожалуйста, на наш сайт iokm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях, особенно в группе ВКонтакте, где будет и эта передача выложена, как и другие спецвыпуски семейного сюжета. До новых встреч, до свидания.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.